Ну что ж, мы начинаем. Сейчас футбольный клуб вот как раз вот это самое вот разминается, переодевается. Вот сейчас выходит. Все, дано разрешение выйти на поле.
Секунду в секунду.
Да, секунду в секунду. Все. Это футбольный клуб. Сегодня 6 ноября. То есть 6 февраля. Извините, 6 февраля. У меня почему-то такой затык. Я думаю, что нужно вспомнить, не потому что я такой вот заскорузлый и застарелый болельщик Манчестер Юнайтед, нужно вспомнить, что каждое 6 февраля отмечается черным светом на сайте Манчестера.
Я не знал.
Всегда. Нет, конечно, 6 февраля каждого года. В этом году не юбилей, 51 год исполняется той ужасной катастрофе.
А, вот это 6 февраля.
6 февраля в Мюнхене произошла ужасная катастрофа. В прошлом году там было такое очень большое и трогательное торжество. Вышла нынешняя команда Манчестер Юнайтед в тех красных майках того образца, с белой такой оторочкой, которой они выходили вот последние дни перед катастрофой в Белграде против Цервяной звезды. И всегда вспоминают. Мы можем вспоминать всегда и команду Торино знаменитую, где был отец Сандро Мацола, например. Mm-hmm. Мы можем вспоминать команду Пхатакор, близкую нам, и эту катастрофу. Вот недавно произошел трагический случай, погибла футбольная команда в Замбии, погибла, на автобусе разбилась. Но вот чем, может быть, отличается та катастрофа Манчестер Юнайтед 6 февраля 1958 года? Отличается она тем, что тогда это были просто практически целиком и полностью молодые ребята на взлете 20-21-22 года. Некоторые чуть-чуть постарше были. И они уже играли в сборной. Они были двукратными чемпионами Англии. Они вышли в полуфинал невиданного тогда для англичан Кубка Европейских чемпионов, которые долго запрещали. Например, тоже на взлете бывшая команда Челси не попала туда из-за федерации, то есть из-за футбольной ассоциации Англии. Это была очень большая трагедия, и те молодые люди, необычайно талантливые футболисты, которые проявили себя, уже проявили себя не только в своем чемпионате и на континенте, они погибли или умерли от ран, или некоторые из них выжили, но никогда больше не смогли играть. Сейчас принято и в Англии помнить их по именам, и не только среди болельщиков Манчестер Юнайтед. Только какой-нибудь злобный и самый заскорузлый тупой фанат в Англии может не вспомнить добрым и печальным словом тех молодых людей, которые погибли 51 год назад, день при взлете на в общем-то, тяжелом и дурацком самолете, который их с заснеженного поля в Мюнхене поднимал, чтобы спешить в Англию. Это всегда вспоминают. То же самое хотелось сделать и мне перед началом футбольного клуба. Их имена в Англии знают многие, если не все, перечислять их не имеет смысла. Но вот, Вась, вспомни, что через несколько месяцев буквально после этой трагедии был чемпионат мира в Швеции.
Да.
И в одну группу попали две команды, очень перспективные, которые по разным причинам понесли потери. Из-за этого ужасного и безумного самолета сборная Англии, куда они попали, не Томми Тейлор, ударный форвард, не гениальный, как говорят, полузащитник Данкан Эдвардс. И истерзанная эта команда, обескровленная, и команда СССР, куда из-за просто бытового дурацкого случая, ему был придан такой вот размах тогда, Стрельцов, Огоньков, Татушин, тогда команда решилась тоже своего вот какого-то, своей искры. И играли они вполне достойно. Но вот чем бы был этот чемпионат, в особенности в группе с бразильцами тогда, никто не знает.
Ты знаешь, я вот думаю, что во всей этой истории очень хорошо проявляются два полюса. Я, честно говоря, когда начал рассказывать, угу, хотел задать тебе другой вопрос, я его задам. Угу. Но у меня есть своя собственная реплика по этому поводу. Дело в том, что да, мы можем говорить, что действительно это интересно, это производит впечатление, это, так сказать, круто, это интересный такой исторический образ, угу. что эти деканы попали в одну группу. Команды, которые по разным причинам были не такими, какими могли бы быть. И не такими, которыми они сами ожидали себя увидеть. Да? Но это говорит об очень разном. Дело в том, что, с одной стороны, я сейчас не буду конкретизировать, потому что мне не хочется излишней политизации mm-hmm. этого образа. Но все-таки, с одной стороны, в одном случае, это говорило о чрезвычайном внимании к человеческой личности, к тому, кто и чем мог бы стать, к тому, как вот плохо, что человек погиб, даже если он ничем бы и не стал, как это невосполнимо, как это щемяще. А в другом случае, к сожалению, это совсем другая история. Потому что человек – грязь. Единица вздор, единица – ноль. И один, даже если очень важный, не поднимет простое пятивершковое бревно, тем более дом пятиэтажный. Угу. Ну, нету и нету его. А нечего было там ездить. Там, не знаю, сейчас в качестве гостя на станции, но я сегодня буду говорить эти слова. Нечего было там развратничать по дачам. Угу. Да вот, не надо было. И без тебя мы обойдемся. То, что там сказано, не было. Ну, разумеется, иногда это говорится везде, да? Но вот на уровне идеи...
На уровне идеи ты прав, хотя не до совсем, знаешь, такого вот зачищенного заусенца.
А не надо зачищенного заусенца, его и не надо.
Там был очень такой неприятный нюанс в английской катастрофе. Почему они так спешили? Знаешь, почему они так спешили?
Знаю.
Знаешь, потому что было правило... Они да. обязаны были за сутки явиться, за сутки до следующего матча.
Безусловно, все почему-либо что-то делают. Mm. Но я хотел повернуть в другую сторону. Вот скажи, пожалуйста, вот я знаю, ну, ни для кого не секрет, что ты болеешь за Манчестер Юнайтед. Да. Во-первых, сначала короткий вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот эта история, она имела свою роль в том, что ты болеешь за Манчестер Юнайтед?
Ключевую, потому что в 1963 году, когда был матч сборной мира, сборной Англии, знаменитый, где Яшин стоял один тайм, помнишь? Да. Мне папа показал Бобби Чарльтона и рассказал эту историю.
Вот скажи, пожалуйста, вот эта история, она не имеет, что ли, в себе никакого негативного оттенка, да? То есть даже те, кто болеет против Манчестера, даже те, кто является вот именно болельщиками против, тысячи mm-hmm. такие болельщики, мы знаем, они в состоянии это прочувствовать. Да вот мне всегда казалось, вот, что на этом происходит, ну, не то чтобы спекуляция, я бы этого не стал говорить, потому что тут не может быть спекуляции. Своих нужно помнить всегда, это не важно. Это принципиально то, что это случилось. Но вот я иногда сталкивался с тем, что вот в связи с этим получается, я специально не хочу никого обвинять, что как бы вот история Манчестера, она, что ли, получается подлиннее всех подлинных. А ведь это, в общем-то, роковая случайность.
По сравнению с чем?
Роковая случайность. Ну, вот не у всех же клубов это есть, да?
Ты знаешь, я думаю...
Есть свои, скажем так, невинно убиенные.
Вот ты знаешь что? Вот я думаю, есть 2-3 человека сейчас, слава богу, на свете, к которым можно обратиться с этим вопросом.
Угу.
Это Бобби Чарльтон, например.
Да.
Вот это выживший там Фолкс, угу. защитник. Грег, вратарь, вот трое, вот те, которые вот тогда после этого играли.
Да.
Бобби Чарльтон, он всегда, он бы все отдал за то, чтобы этого не было. Понимаешь?
Любой на его месте думал
понимаешь?
Бы так.
Да, но ты понимаешь, в чем дело еще? Почему я говорю?
Вот это говорит о чистоте и неизбежности его души.
Катастрофы были. Это, между прочим, душа очень сильно убитая тем, что тогда произошло, но это отдельная история.
Да, я знаю, что ты мне рассказывал, кстати, в книге написано, просто я могу сказать по-английски, что он не празднует праздники манчестерские.
Да, там у него всегда, это у меня всегда, передо мной стоят те ребята, которые спрашивают, а почему ты, наглец, выжил? Так вот, уже до этого команда стала почти легендарной. До этого. Вот эта вот молодая команда, вот эти малыши Басби, они стали практически легендарными. Потому что тогда они пошли на такой эксперимент, которого не было нигде. Если учесть еще, что английские футболисты до середины 60-х получали меньше всех остальных,
и потолок 20 фунтов в неделю существовал. Сейчас все посмеются, особенно после контракта Аршавина, после всех этих дел Криштиану Роналду и прочего. 20 фунтов в неделю. Это был просто самый главный послевоенный подвиг Англии.
Я к другому, понимаешь, клоню.
Нет, в этом клоню. Нет. У каждой есть команды своей истории.
Дело, понимаешь, в том, что вот я считаю, что эта история, на самом деле, она в гораздо большей степени про футбол, чем про Манчестер Юнайтед.
Конечно.
Потому что команды, которые этого не пережили, это не значит, что они не могли бы этого пережить и по-другому бы это сделали. Это означает, что их обошел этот вот тяжелый рок, да, такой непонятный, тяжелая судьба. И для меня, кстати говоря, вот во всей этой истории всегда было, знаешь, вот, когда мне говорят, ну, а, допустим, кто бы, кем бы они стали? Я вот по своему там поводу на днях вспоминал женщину по имени Консуэла Веласкес. Не знаю, знаю кто-то ее или нет, но ты не знаешь?
Я не знаю.
А я тебе скажу, очень интересно. Это женщина, которая сочинила песню «Бью самой мучу» в 15 лет.
Так.
И все. Или в 16, есть разница. И
так,
все. Потому что она стала профессиональной музыкантшей. Она там то ли дирижировала, то ли сочиняла еще. То есть она, в общем-то, в музыке прожила жизнь. Но мы знаем ее как автора песни «Бью самой мучу». И ничего больше она сопоставимого или близкого к этому не написала. «Бью самой
мучу»-то есть на свете, все поют.
Вот именно, совершенно верно.
Даже кто не умеет.
Да. Ну вот возникает вопрос, а действительно ли они были настолько талантливы? Вот вы знаете, если у вас возникают сомнения, я хочу вам сказать, что там в этом самолете было 2,5 человек. Там была вся команда. Судьба не выбирала из них самого талантливого, чтобы выжить. Но тот, кто выжил, в частности, Бобби Чарльтон, оказался легендой английского футбола. И не потому, что он выжил. Или не только потому. Зато только начинался его жизнь и карьера. Посмотрите, что он добился. Это очень важно. Вот если вы думаете, что это как в рейтинге, вот упало число, да, и все. Ну, конечно, оно упало. Но просто, понимаете, там вот внутри еще было.
Угу.
Вот. Да. И он тогда единственный, главный и неподражаемый из этой команды не считался. Он был одним из.
А, конечно. Веселый, веселый, резвый инсайд забивало.
Да, да.
Которого еще в сборную не приглашали.
Да, вот эта история на самом деле про футбол.
Да.
В первую очередь.
Конечно, могли. Любой из этих ребят мог в следующем матче там, с Вулверхэмптоном, да,
да,
мог сломать ногу, никогда больше не играть. Могло еще что-то произойти. Мог бы стать там их капитан Роджер Бернс, стать психотерапевтом, как он собирался это сделать через несколько.
Например, да.
Да. Уйти. Или разбиться на машине, потому что с ним никто, все отказывались ездить.
Спиться могли,
как Джордж Бест, например, через 10 лет.
В
конечном счете. Могло быть все, что угодно. Это, с одной стороны, их увековечило такими молодыми, да, и великими. А с другой стороны, у них была и предыстория. У них была и предыстория, и уже те там, 16 голов за сборную в 21 год, понимаешь, как у Томми Тейлора, по-моему, 16 голов было. Вот это уже все.
Потому что и сборные реже гораздо играли тогда.
Да, и сборные реже, и не было столько всяких соревнований.
Вот эта история про футбол и Манчестер, я хотел сказать, счастье Манчестера, вот выглядело кощунственно. Вот просто Манчестер выпал это показать, и Манчестер выпал эту ношу вынести, потому что, в общем, это и раньше происходило. Еще и перуанская команда Альянса, с которой это было тоже. Но вот мы вспоминаем этот случай не только потому, что английская пресса сильна, а потому что действительно вот именно эта история, она является квинтэссенцией всех остальных историй. Так уж получилось.
Да, наверное, это так.
Ну что ж, мы вспомним этот день.
Да, 6 февраля 58 года на заре. Ну вот сейчас мы, чтобы не удаляться от английского футбола, который может в этот уикенд стать просто таким вот, повторить там замечательное дерби последних лет, «Спартак-Зенит» в миниатюре. Потому что здесь спрашивают очень много, может ли Аршавин выйти уже в это воскресенье. При определенных обстоятельствах может. И Арсен Венгер об этом говорил.
Ну, при определенных. Я думаю, что все-таки маловероятно, чтобы он вышел. Но если выйдет...
Ну, 10 дней всего тренировался за эти вот 2 месяца.
Ну что ж, думаю, что он в любом случае не является пока ключевой фигурой Арсенала. И вряд ли это будет человек, который выйдет с первых минут, и от игры которого будет все зависеть.
Все зависеть, может быть, нет, но при тех дырах, которые публикует состав Арсенала сейчас, это вполне возможно.
Дело в том, что там, в Европе, в частности, да и в Южной Америке, кстати говоря, вот нет этой боязни нашей поставить на игру не вполне готового игрока, потому что это там способны понять. И там люди всегда способны думать о перспективе в футболе, в первую очередь. И я вот вспоминаю, допустим, как-то раз, по-моему, Барселона начинала сезон, сейчас не буду вспоминать год, но суть в том, что это был год, когда игрался Кубок Америки, и там выиграла сборная Бразилии, и очень большую роль в этом успехе сыграл Ривал. Да, турнир проводится летом, и у Ривала таким образом вот практически не было предсезонки, он там еще отдыхал. Так его ставили в каждом матче, потому что считали, что он наберет форму через игры. И это важнее, это быстрее, это эффективнее. Так что, вы знаете, вполне возможно, не будем об этом думать. Пишите нам, пожалуйста, пишите нам, пожалуйста, смс-ки, только я хочу сказать, что, вот вы знаете, я предлагаю такое правило ввести. Вот Сергей говорил в прошлый раз о правиле коллеги Розанова, который вел на другой станции, да, 2 минуты на тему. Угу. Я предлагаю так, что мы игнорируем повторяющиеся вопросы.
Хорошо.
Потому что они загружают.
Да, это правильно, да.
Когда мы это видим, то мы повторяющие вопросы игнорируем. Вот некоторые ставят напоминания, да, чтобы каждые 5 минут нам посылалось. Не надо так делать. Мы интересные вопросы так, мы все читаем.
Ну, концептуальный вопрос Сергея, мы все-таки на него ответим. А Аршавин в Арсенале, Павлюченко в Тоттенхэме, и что теперь? Какая польза? Что мы имеем для пользы футбола?
Сергей, а что вы называете пользой футбола? Вот непонятно. Я не понимаю вас, Сергей. А что в таком случае, я скажу, давай такую ситуацию. Прошлый год Аршавин в «Зените», Павлюченко в «Спартаке». Что мы имеем для пользы футбола? Задаю вам встречный вопрос.
Ну, моделируя логику Сергея, в сборной России Павлюченко и Аршавин сыграли очень хорошо, как и вся сборная России.
Да, да.
А Павлюченко из Тоттенхэма при его нынешней даже игре, при его усталости, человек играет так нон-стоп. Нон-стоп. С прошлого февраля, да?
Ну да, но не будем говорить, что он в «Спартаке» пропускал там много достаточно. И
он
до Евро не все играл.
Там, сидел там. В...
И после Евро.
Да. Но все-таки это нет. Знаешь, когда ты шатаешься по коридору на работе, это тоже работа, в общем-то. Это не отпуск.
Да.
Вот.
Поставьте с собой, кстати,
да, действительно. Нон-стоп играл Павлюченко. Хорошо. Вот он сейчас, если он играет, то он для сборной будет то же самое в отборочных. Это польза нашего футбола. Если с хорошим настроением, а сейчас Аршавин просто лучится хорошим настроением, при его, если он проявит такую вот старательность и вот это все излучение у него как-то будет и на поле, то польза, несомненно, для того же самого футбола, наверное, который вы имеете в виду, Сергей. Если так, если я правильно моделирую, откуда я знаю, конечно. Вот, дальше. Так. Идем. Как вам эксперимент с Арсанией Коктри? Я сейчас подряд, знаешь?
Да.
С Арсанией
Коктри. Мы читаем все вопросы,
да.
А повторяющиеся мы игнорируем.
Да. С Арсанией как тренера. Ведь не играл в футбол. Вот.
Мало ли тренеров не играли в футбол. Вы плохо знаете историю футбола Алана Засети, и сейчас ни время, ни место вас просвещать в этом смысле. Почитайте, поинтересуйтесь. Вы нам пишете смс, но я думаю, что интернет никогда доступен. Жозе Мориньо, например, никогда не играл в футбол.
Да.
А также человек, который... так, сейчас секунду. Ориго Сакки никогда не играл в футбол.
Сакки не играл в футбол?
Никогда в жизни не играл в футбол. Человек, чьими представлениями во многом футбол развивался не 1,5 десятилетия, чуть ли не в чистом виде, да? Вот, поэтому давайте-ка вы подучитесь немножечко, Алан, и разберетесь в этом вопросе.
Ну, то есть, ответить можно так, в этом нет криминала, все важно по результату. Кажется, Реднап тот еще тренер. У них полузащите проблема, а он с упорством носорога покупает нападающего. Прокомментируйте, пожалуйста, бригадир.
Ну, вы знаете, мне кажется, что... Ну, как сказать, вот... Когда создается новая команда, а Тоттенхэм новая команда, безусловно. У него есть большая история, да, но история не помогает создать команду сейчас. Вот сейчас он создавался, в общем, новыми людьми и, как бы сказать, с площадки, которая ими же была расчищена. Очень важно, конечно, немножечко угадать в чем-то. Они поставили на Хуан де Рамоса, они в него верили. Хуан де Рамос вовсе неплохой тренер, но вот так получилось, что у него не вышло. И они оказались в ситуации, когда они должны были приглашать нового тренера уже, потому что ситуация со старым была исчерпана, уже она ходила по кругу. У них большая обойма игроков разных, собиравшихся другим человеком для другого дела. И вот им нужно найти срочно тренера, причем у них выбор очень небольшой, поскольку идет сезон, и все работают. Вот они приглашают этого Харри Реднапа. Ну, британский тренер. Скорее всего, это синоним плохой тренер в сегодняшнем футболе на уровне британской премьер-лиги. Вот. Приглашают, что называется, на безрыбье. Думают, что пойдет. Приглашают во многом из-за того, что он харизматическая личность. И не идет. А что делать? Вот что делать? Что есть упорство быка или упорство, может быть, там, я не знаю, кого, хорька, или упорство, там, не знаю, червяка. И червяк, когда роет, он же упорен, правильно? Какая разница? Или упорство человека, или упорство Харри Реднапа? Это не проясняет нам ничего. Они находятся, что называется, без руля и без ветрил. Не пытайтесь найти логику в каждом шаге. Они психуют сейчас.
Да, да, психуют. Две скупают своих старых игроков еще.
Да, тоже интересно.
Выкупили своего старого игрока. Я думаю, если бы была возможность, они Бербатова купили назад. Не знаю.
Ну, я думаю, что, честно говоря, сложно, но, наверное, это была ошибка.
Продажа Бербатова?
Ну, то есть, как ошибка? То есть, там ситуация была такая, что им, скорее всего, пришлось бы его продавать. Потому что, вот, в частности... Когда футболист, что называется, оказывается на рынке, когда о нем начинают говорить всерьез, и когда говорят реальные ньюсмейкеры, руководители клубов и так далее, что мы рассматриваем возможность привлечения этого футболиста, вы заметите, так постоянно складывается ситуация, что вдруг появляется одно имя, и на него сразу несколько претендентов. Почему это появляется? Да потому, что футболист, а, хороший, б, его реально купить. То есть не нужно преодолевать дикое сопротивление клуба и так далее и тому подобное. Такое складывается в двух ситуациях. Когда игрок клуба либо не нужен, либо у него заканчивается контракт. И когда у игрока заканчивается контракт, это означает, что он получает большую свободу, поскольку, возможно, он сам не хочет дальше играть в этом клубе. По ряду причин, мало ли каких. Ну, не видит себя, например, да? И клуб понимает, что уговорить его не получится, значит, придется продавать. Или другая ситуация, что клуб понимает, что игрок настолько хорош, что его удерживают дороже, чем продать. То есть, если будем его удерживать, мы не получим мегатрансфер, еще потратимся на зарплату. И посчитайте разницу, да? А он не настолько хороший, вот мы думаем, что мы купим другого, да? На эти деньги дешевле, что и получилось, с причиной, которая на место был куплен. И зарплата, возможно, будет поменьше, чем та, которую он хочет. И мы окажемся в плюсе. Это тоже, в общем, вполне нормальный подход. То есть Бербатов оказался на рынке. Наверное, Рамос не собирался делать на него какую-то большую ставку. Бербатов довольно специфический игрок. Он обладает фактурой центр-форварда, при этом он не центр-форвард в чистом виде. Он прекрасен в подыгрыше. Вот.
И в моменте.
И в моменте. И, да, в моменте. Да, да, да. И он, в общем, такой изюмный игрок. Не случайно оказался в Манчестер Юнайтед. В команде, которая уже сложилась, в общем. И ей необходимо не просто какие-то необходимые элементы шестеренками комплектоваться. Им пора уже об изюме подумать. Да? Вот, поэтому...
Поэтому он странноватый. Впечатление на многих производил. Да.
Поэтому не скажешь, что это какая-то грубая ошибка. Это вот такой стратегический расчет, который не оправдался, в конце концов. Не ищите логику в каждом шаге Тоттенхэма.
Не надо, действительно.
Реднап, конечно же, уволят на следующий год, потому что это понятно, что это не тот тренер.
Хрюша спрашивает, после возвращения блудных сынов Тоттенхэма, Паву стоит ли подумать о новой... Не стоит пока. Почему? Там, кстати, а кто ему конкурент там, вот прямой?
Любой тренер всегда думает о новых игроках, любой игрок всегда может подумать о том, чтобы сменить клуб.
Ну, это всегда можно, но сейчас нет для того массы объективных причин, которые бывают. Сейчас нет пока. Нет пока.
Пока нет.
И Кин, например, который приходит, Кин – это не про место Павлюченко.
Да.
Это другое совсем. Там даже Бент, между прочим, это человек совершенно другого плана.
В Тоттенхэме сейчас нет футболиста, который может сказать, что вот это его невыбитое колом место. Просто нет. Да. Здесь много вопросов, связанных с проблемой показа чемпионата России. Я должен сказать, что сейчас идут переговоры, и любая информация, которая появляется, обратите внимание, что она не исходит ни от НТВ+, ни от телеканала «Россия». Это либо домыслы, либо не вполне добросовестные заявления тех, кто более или менее в курсе переговоров. Стороны договорились не комментировать ситуацию в ближайшее время, пока не будет достигнута договоренность или не будет исчерпана возможность договориться.
РФС идет очень.
Из РФС много идет, ну, так сказать, люди пиарятся, ничего страшного, это неизбежно. Стороны не комментируют эту ситуацию, договорились не комментировать. Вот. Это, кстати говоря, подчеркивает то, о чем я говорил раньше. Заинтересованно договориться.
Да.
НТВ Плюс нужен партнер. Телеканал «Россия Спорт» интересно показывает российский чемпионат. Есть основания для переговоров. Я надеюсь, что они увенчаются успехом.
Еще здесь был вопрос сразу заодно. Я подсмотрел вопрос о Лиге чемпионов. Формула показа Лиги чемпионов.
Она еще до конца не утверждена.
Еще пока не утверждена. То есть это формула показа, которая будет работать, начиная с осени этого года.
Ну,
да?
Я думаю, что, скорее всего, я узнаю, когда она будет. Я постараюсь вот вам рассказать. Угу. Потому что сейчас это все в стадии обсуждения.
Так, расскажите.
Могу сказать, что, да. Вот, могу сказать, что есть одна из ключевых позиций, заключается в том, что пока в Лиге чемпионов, в Кубке УЕФА есть российские команды, матч из игрового дня обязательно будет показываться впрямую.
Угу.
То есть,
на открытых каналах.
Предполагается, что так. То есть не будет такой ситуации, что в групповом турнире не будет матчей на НТВ. Будут матчи, не все, наверное, не все, но обязательно будут матчи российских команд на открытом канале.
Так, расскажите, пожалуйста, о приобретениях и потерях ЦСКА в этом межсезонье, Сабир.
Вы знаете, пока ЦСКА никого не купил. И, в общем, нет в этом ничего удивительного, потому что бизнесмен Евгений Гинер – это, безусловно, чрезвычайно серьезная фигура в российском бизнесе. Тем не менее, это не компания «Лукойл», не компания «Газпром» и не компания «РЖД». У ЦСКА сейчас, я думаю, вполне приемлемая обойма игроков. И я не вижу ничего удивительного, потому что ЦСКА вообще никого особенно не купит. Тем более, что и пополнение у него и так уже есть де-факто. Это Нецет, центр-форвард габаритный, и это Карвальо, которого мы забыли, и который, в общем, собственно, возвращается к жизни. Я не думаю, что у ЦСКА стоит большая проблема вот пополнения, в первую очередь. А что касается возможностей клуба, то, ну, наверное, пора вспомнить, что клуб финансируется частным лицом. И... Вы знаете, я недавно вот на этой неделе разговаривал с одним человеком, с которым имею доверительные отношения. Он имеет отношение прямое к одному из ведущих клубов страны. И клуб один из тех, от которых ждут вот откровений и новичков. И человек мне сказал, ну, понимаешь, говорит, вот сейчас никто не может с уверенностью сказать, что будет в конце этого года. А ты подумай, кто знает, что будет в следующем? Вот сейчас деньги вроде бы есть. Как можно сейчас на себя взять просто по тому, что мы думаем о себе прошлогодних, и мы думаем, как нам усиливаться и так далее, если мы не можем быть уверены в том, что будет, и как можем брать себе долгосрочное, долгоиграющее, дорогостоящее обязательство? Это очень сложный вопрос. И заметьте, что этим вопросом жив отнюдь не только российский футбольный рынок и российские футбольные люди. Этим так думают все. Вы скажете, англичане покупают дорого. А вы читали на этой неделе, что на 1 700 000 000 долларов, видимо, будет заключен следующий контракт на показ английской премьер-лиги только в англоязычных странах?
Да, там и Сетанта.
Они зарабатывают на футболе. У них есть основания для стратегического расчета. А у нашего футбола нет. И, кстати, не в последнюю очередь потому, что история с платным телевидением затягивается. История с возможностью перевести зрелище в доходы. У нас нет прямой такой связи. У нас футбол был и есть, ну, не будет, нет, не знаем, но футбол развивающийся такой вид, как бизнес. Он себя не окупает, он близко себя не окупает даже. И поэтому какие могут быть планы в такой ситуации? Вот какие могут быть планы? Никаких.
Так, на какой день перенесли переигровку Арсенал Кардифф Сити? Я не помню, с 3-го, да? 3-го
я,
должна
честно,
была
знаю,
быть.
Просто. Я просто
извините,
не знаю.
Ну, залезьте на сайт Арсенала, и там будет обязательно. Помним, и 11 августа, кстати, будет юбилей катастрофы Пахтакора. В 79-м году Семен, мы помним, естественно.
Причем Семен из Монреаля об этом напоминает.
Ну, Семен, да, ну, Семен, наверное, сейчас живет в Монреале,
сейчас,
хорошо
да.
помнит, да. Матч 16-й Кубка УЕФА «Зенит-Штутгарт», который пройдет на стадионе Петровский 18 февраля, будет транслироваться в прямом эфире на общедоступном 5-м канале.
Прекрасно,
это
уже сообщили, мы знаем.
Это очень хорошо, и там действительно 5-й канал предложил достаточно
за это. Был об этом разговор.
Прекрасно.
Очень хорошо. Будем смотреть «Пятый канал». Да. Так, «Зенит» после Аршавина. После ухода Тимощука летом. Да, уход Тимощука еще надо...
Маша, не парьтесь. Вы паритесь, Маша, по поводу, которого пока что не существует. Вот, Маша, подумайте о том, заинтересуйтесь, поднимите глаза, посмотрите, что происходит в мире. Подумайте о том, каким, может быть, летом будет чемпионат России. Вы о чем думаете? О том, как вы Баварию просто когда побеждали? Вы подумайте о другом, Маша, о том, какой мир сейчас. И не парьтесь по этому вопросу.
Кстати, почитайте, что говорит по этому поводу адвокат и об обстановке в команде после ухода Аршавина, как проходит занятие у них. И что там... Что
да,
там
почитайте, есть. Это первый источник. Я понимаю, что вы можете считать, что там говорятся какие-то выгодные вещи, утаются какие-то невыгодные, но вы поймите, что мы-то здесь в Москве, и мы-то вообще об этом ничего не знаем.
Поэтому, да, что... но там то, что говорит адвокат, во всяком случае, любопытно про обстановку сейчас в команде. Она очень интересная и очень деловая. И кто приблизительно новый Аршавин, он говорит, нового Аршавина нет.
Не
есть, да, не специально он был куплен на это дело.
Угу.
Он специально был импровизирующий игрок,
да,
который нужен. Про любимый «Спартак». Здесь еще было «Лаудрупушка». Ждет. Чего он
мне
ждет?
Мне нравится вариант «Лаудрупушка».
«Лаудрупушка», да. И Карпин игроков не покупает. Значит, это Маша Ж. Значит, так, почитайте сегодня, опять же, прочитайте сегодняшнее интервью Лаудрупа, что он говорит. И о том, что будут 2-3, наверное, приобретения будут в «Спартаке». Состав основной пока не сформирован. Он чрезвычайно доволен тем, что происходит в команде. Тем, как занимаются, и тем, как играют. У него много любопытных наблюдений, и это хорошо. Леонид Трахтенберг там на сборах с командой.
Угу.
И он передает и все время говорит с Лаудрупом. Это очень интересно, то, что происходит. Последняя новость последнего контрольного матча. Лаудруп наконец-то в игре открыл для себя Велитона, который ему чрезвычайно понравился. Он его действительно впервые увидел в более-менее нетренировочной игре. Впервые. Этого игрока не было в строю. Ну, там как-то интересно все происходит,
угу,
по-моему. И не знаю, трудно говорить, но обстановка вроде бы хорошая. Так, так, оцените новичков ЦСКА. Что происходит с Челси?
Не знаю.
А что происходит с Челси?
Ну, вроде как они не выигрывают у типа равных себе. Вот, собирают очки, а вот в матче с командой «Большие Штоки» одно очко на весь сезон. Ну, я с Челси не в порядке. Но что именно происходит, я не могу объяснить эту ситуацию. Ну, наверное, ошиблись с тренером.
Думаешь, так все-таки Скалари, да?
Вполне возможно. Почему нет? Специфическая ситуация. Посмотрим, что сейчас будет происходить. Но я думаю, что это очень даже может быть. То есть сомнений в квалификации Скалари у меня не было и не может быть. Но, может быть, он не был готов вот сразу перейти к этой работе. Может быть, он не был готов именно к работе в этих условиях. В премьер-лиге, например. Мало ли.
Но то, что команда играет странно, это несомненно.
Это
то,
правда,
что,
да.
То, что у нее какой-то, знаешь, как ком в горле, у нее в середине поля какой-то ком такой из замечательных игроков, которые в целом не создают, создают давление, но ни к чему не приводящее.
Ну, в общем, они же не смогли купить нового какого-то креативного игрока. Вот эта ситуация с Робиньо, на которого они надеялись, и которого Скалари, конечно, прекрасно знает, которого впоследствии перебили баблом Манчестер Сити. Ну, тоже правда жизни, ну что поделать, так случилось. Так бывает, ну...
Ну, да.
Что ты скажешь?
Да, так что команда... Но матч-то как раз был очень хороший, Челси-Ливерпуль. И он... Я бы не сказал, что этот матч сломало именно удаление Лэмпорда.
Я, к сожалению, вот именно эту игру не видел. Не могу ничего по этому поводу сказать. Но, в общем, это не первая игра, в которой учился, и не очень получилось, что называется, с равным по статусу и по классу.
Так, дальше. Ну, что, конечно, у меня всегда, это вот в стрессовой ситуации, вот учился, конечно, это страшное дело, начинает... какой-то сумасшедший дом начинает появляться.
И в защите, есть и немножко,
вот,
да, есть.
Да, и вот такой вот есть профессиональный.
Мы, кстати, совсем не говорим же, совсем не говорим о том, что происходит с МЮ. Этот феноменальный рекорд, не пропуская голов, да, рекорд сухой серии и прочее, прочее, прочее. А, кстати, ведь нужно еще обратить внимание, что в этом, по ходу установления этого рекорда, несколько матчей подряд МЮ не проводит одним сочетанием защитников.
Да, там все, там все время, с одной стороны, там несчастье, что на краях, что в центре,
да.
Вылетает очень надолго со своей несчастной спиной Фердинанд, потом очень хорошо его заменяет Эванс, потом и Эванс получает травму. А про края я вообще не говорю.
Это замечательный вот молодой армянин Рафаэл, мне очень нравится. Вот, и я знаю, что...
Да и второй, да и близнец хорош.
Близнец, говорят, тоже ничего.
Близнеца я видел, его на меньше хватает.
Угу.
И он пока, он быстрее, но менее изобретательный.
Мальчик, ну,
это очень
еще
интересно. Дети, да, но они разные, как бывают близнецы.
Да.
Разные очень. Очень не хватает Ивра,
угу,
потому что Ивра – это человек, который сильнее всех остальных. Просто даже не так видно, вот когда все в середине поля, и в нападении, когда играют с Роналдо без Роналдо, как ни странно, в этом сезоне Манчестер отличается Эвра с Эвра и без Эвра, отличается разительно. И, конечно, надо сказать, что продолжает феерический просто сезон Пак.
Пак, да, играет здорово, это нужно признать.
Да. Так, дальше. Не понимаю.
Здесь речь идет, вопрос Андрея. Легионеры в России будут ли определяться по другим критериям? Речь о том, что легионером сейчас считается футболист, который является гражданином России. А существует такая дискуссия, что необходимо считать легионером футболиста, который не имеет возможности играть за сборную России. Что не одно и то же. Андрей, я думаю, что это надуманная проблема, если честно. Думаю, что совершенно надуманная журналистская проблема. В сборной России есть кому играть. И мало того, чтобы мы не считали легионером, во-первых, этот рынок все равно сейчас упадет в связи с понятными причинами. А во-вторых, и в главных, чем выше конкуренция, тем более качественные игроки через нее пробиваются. Все клубы ведущие сейчас настроены, все клубы ведущие очень серьезно работают с молодыми футболистами, очень настроены на то, чтобы они вырастали, прикладывают к этому определенные усилия, следят за ними. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что сейчас именно та ситуация, когда конкуренция, она, ну что ли, понимаете, вот, может быть, конкуренция, это вот, грубо говоря, бросают ребенка, да, в прорубь, не в прорубь, а в реку, да, и, ну, даже не очень следят, типа, выплывут или не, ну, выплывут, не выплывут, у нас еще, типа, вроде как есть, да. Так не бывает, это сейчас не так. Сейчас абсолютно все ведущие клубы глубоко заинтересованы в том, чтобы появлялись свои футболисты из школ. Не в последнюю, кстати говоря, очередь, потому что вкладывают средства в эти школы. Потому что вы напрасно думаете, вот сейчас почему-то существует такое мнение, я бы назвал это поверье, да, что вот покупать игроков готовых, это вот вроде как очень дорого, а растить или там искать молодых, это очень дешево. Вы заблуждаетесь, друзья мои. Вы заблуждаетесь. Потому что если растить, я уже как-то раз объяснял, год содержания футбольной школы в Москве, профессиональной, это 3 миллиона евро.
А без школы не вырастешь. Это же не просто...
Без школы не вырастешь. То есть если команда получает из своей школы одного игрока в год, он стоит 3 миллиона евро. Ну, конечно, кого-то продает там подешевле. Это понятно, там команда первого, и так далее. Но вот фокус имеет именно в этом. И второй момент. Если вы думаете, что дешево, допустим, собирать молодежь из других команд, там, из других стран, может, и так далее, подумайте, чего стоит содержание сети скаутов. Чего это стоит? Ведь скауты, понимаете, скаутом назвать можно кого угодно. Но если кого-то назовешь скаутом, то, естественно, будете реально находить нужных игроков. Их очень немного, настоящих профессионалов. И быть первыми в их очереди, они, как правило, работают в несколько клубов, это стоит денег. Это стоит очень немаленьких денег. Тем более по всему миру. И мало того, обеспечить, закрепить свои права, скажем, на 15-летнего, то есть несовершеннолетнего футболиста, это тоже стоит очень больших денег. Потому что это делается, насколько я знаю, вот во многих странах такой полузаконная практика, то есть не вполне понятно, как она существует, но, с другой стороны, можно проконтролировать так называемый коллап кредиты. То есть, ну, допустим, клуб из Англии находит игрока в Бразилии, например, да, которому, например, 14 лет.
Угу.
Он привозит его в Англию, например. платят за него какие-то условные деньги, но не может быть такой футболист дороже там, 200 тысяч, наверное, долларов или евро, или фунтов. Ну, не может быть просто, не может. Вот. Он его переводит, естественно, с семьей. Но он же не может с ним контакт подписать, потому что ему 14 лет. Как делается? Семье дается кредит. Серьезный кредит, который она в случае нарушения условий договора должна вернуть, что называется, по звонку. Сейчас принесите сюда столько. Есть такая форма кредитования. Это не рабство, люди это соглашаются, если они подписывают, они взрослые люди. Это подписано с семьей, с родителями, например, да. Это не приветствуется УЕФА, но, тем не менее, это факт. Так вот все происходит. И, опять-таки, это тоже стоит серьезных средств. Потому что нужно перевести, нужно работу обеспечить. Вы зря думаете, что все это способы экономии денег. Это называется то, кто чем силен. Понимаете? Вот Европа сильна технологиями. Она разрабатывает, там, я не знаю, электронику. А Китай сильна тем, что там людей, как грязи, извините.
И они эту электронику собирают.
Да. И они эту электронику собирают руками.
Да.
Вот и все.
Так. Так. Да. Ой, что же я хотел...
Сергей Булков увлекся, слушаючи меня. Этот лес.
Да, да, да. Я так сразу стал размышлять об этом, сразу вычислять. Все, выйдем на чемпионат мира 2010 года в ЮАР, Семен из Санкт-Петербурга. Выйдем, Семен.
Куда денемся, Семен?
Да, конечно, да. А, тут комментарий. А, нет, Юрий, вы, как всегда, здесь...
Слушал брюхом, а не ухом.
Да нет, Юрий сарказмом занимается. Угу. Я имею в виду то, что когда вот это условное шатание по коридору требует, во-первых, приехать.
Да.
Обязательно. Каждый день.
С утра до вечера.
Уехать. То есть это то же самое, что ходить.
Юрий неправильно понял, потому что он плохо слушал. Он вот, считает, что вот мы шатание по коридору называем работой. Нет, Юрий, нет. Вы неправильно. Мы не называем это отдыхом.
Да, мы не называем
а работа это мы не называем.
То есть человек не может оторваться от своего клуба, даже если он сидит на скамейке, он все равно тренируется, он
я
играет
скажу,
дубли
Юрию,
и так далее.
Сейчас, пока у нас есть полторы минуты еще, до 50 минут я закруглю. Я вот в эти две недели взял себе такой неформальный отпуск. Я отдохнул так, как не отдыхал очень давно. Потому что я не уезжал на море никакое, ничего. Но в футбольном мире сейчас настолько бессобытийно, что произошел удивительный казус. Отдохнула башка. Просто отдохнула голова. Никакие события не обязательно было в голове регистрировать. Ну, как-нибудь уж события с переходом Маршавина мы уместили, да? И вот, понимаете, это удивительное дело. Ну, давно не чувствую себя таким свежим. Надеюсь, вы это почувствуете с следующего понедельника в развороте. Вот вопрос об отдыхе.
Это
если бы мне нужно было куда-то приходить и что-то все-таки что-то делать, все-таки немножечко шить, как в анекдоте, да?
Да.
Это было бы уже совсем не то. Вот так бывало в предыдущие разы, а сейчас было прекрасно.
Насколько серьезны травмы у игроков «Спартака» Паршевлюка и Рыжкова, Ренат из Пензы? Насколько я знаю, не очень. Дело в том, что их просто не вызвали в сборную тогда, молодежную. Их сейчас заменили в сборной. Но они сейчас все это что-то такое... Несмертельное и на перспективу к началу сезона это не воздействует никак. Как вам турнир Кубок Легенд? По-моему, очень
не видел ни одного кадра.
Вы знаете, грех сказать, вот я как-то так увлекся просмотрами другого футбола в прошлое воскресенье, и все, что я из Кубка Легенд, который я очень хотел посмотреть, все, что я знаю, это драка Сергея Николаевича Юрана. Вот на бровке.
Самовисочка,
да. Вот единственное, что я видел. Но, конечно, это здорово. Тем более, что это, знаете, еще ветераны-то не ветеранистые. Все бодрые,
мне вот не
все
нравится,
играют.
Мне все это вот, ужасно не нравится, как это все у нас освещается в прессе. Ну, там зацепились слово за слово. Да нет, друзья мои, одна легенда, другой. Натурально дала, я извиняюсь, ну как сказать.
В торец.
Ну, в пах.
А,
сперва.
Сначала да.
Потом в торец.
Да.
Понимаете? Вот помнишь, был фильм «Черная роза, эмблема печали, красная роза, эмблема любви», когда
да,
там выходит
да.
из туалета товарищ Сталин и говорит, товарищ Сталин тоже какает, да?
Да.
Вот у легенд тоже есть пах, как мы выясняем, да? Вот вы покупаете себе на Кубок Легенд, чтобы посмотреть, как они друга бьют в пах, и что у них вообще есть это место. Или как они играют в футбол. Ну, какая Юран легенда? Он легенда чего?
Легенда матча с
Блэкберном. Легенда этимологического словаря русский мат пока в данной степени вами больше всего.
Матча с Блэкберном, ну что ты, Вася?
Ну, матч с Блэкберном, мы его еще покажем в повторе, да. Ну, просто недостойно себя так вести. Недостойно, недостойно того, что тебя зовут в легенды. И бытия легенды. Я понимаю прекрасно, если я спекулирую на этом. Но если ты легенда, будь тогда легендой. Вот, знаете, вот мне однажды довелось пообщаться с таким футболистом. Он потом за сборную Аргентины долго играл. Достаточно долго. Кили Гонсалесом. Он сейчас уже не играет, это было давно. Все знали про него, что он друг Марадоны. Мы просто были в одной компании, я по-испански не говорю, но было кому-то, так сказать, перевести, сидели, общались так, в общем-то, на житейские темы, хихикали, да, за столом. И я ему задал какой-то вопрос про Марадону. Он говорит, понимаешь, говорит, вот ты пойми, что если Марадона завтра, выходя на поле, перед выходом на поле, сядет на корточки и на бутсе шнурок сперва развяжет, а потом завяжет. Завтра так сделают все дети в Аргентине.
Да.
Легенда Сергей Юран. Вы понимаете, что на завтра сделают все те футболисты молодые, которые вас считают легендой? Устыдитесь этого, Сергей Юран. Вам позор.
Есть, понимаете, есть какие-то, есть штучки такие, которые вот от ветеранов ждут. Но это, понимаете, здесь очень многого надо достичь. Вот всегда, когда вот ждали, вот всегда от братьев Майоровых, например, ждали, что они будут с судьями ругаться. Вот ждали, что он подъедет к бортику, и начнется это бесконечный напор на судей. И это вот придает воспоминания.
По роже били?
Там всякое бывало, но...
От Юрана... Нет, по роже не били. Я думаю, что от Юрана тоже всегда ждут, что он будет вот таким, как он есть. Но...
Но это, ну, немножко не то. Ты понимаешь, я
как
когда...
Как говорится в известном фильме, папу по лицу. Ну, не надо.
Не на... Ты знаешь, что я однажды видел на ветеранском? Вот то, что я просто понял по намеку, чего ждали.
Ты говоришь, что Хосе Эмилио Мависко уж как-нибудь добился жизни побольше, да, чем Сергей Юран.
Ты знаешь, кого я видел в матче ветеранов? Однажды мы с папой ходили все время на матче ветеранов. А, знаешь, кого я видел? Сергея Ильина. Представляешь?
Представляю.
И вот он вышел на 5 минут. Он вышел на 5 минут. И я по реакции зрителей, я понял, что он сделал нечто, чего от него... Вот маленькую штучку, чего от него ждали те, кто его видел когда-то. Понимаешь, еще до войны, там, не знаю, бог знает, когда его видел. Вот в этом есть прелесть. Но грань между прелестью и непрелестью, в общем, достаточно тонкая. Не стоит ее переходить, мне кажется.
Жалко, что так.
Вот, гораздо было интереснее смотреть на Карпина, который его отталкивал, который их разводил и, на, наверное, каком-то понятном испанском языке. Вот так вот.
Наверное, да. Но вот, да. С другой стороны, мы же про Карпа тоже знаем, что он как-то раз на товарищеском матче с Францией подрался с Вьейра в трибунном помещении. Но это другая история.
Вьейра?
Да. Это немножко другое, я согласен.
Хотел, я бы сказал. Да. Просто дело чести и достоинства.
Как ты в рассказе удалось, да, почему вы избили Андрея Вознесенского? Захожу я в дом литераторов, да, а посреди холоста это Андрей Вознесенский. И как-то вот, ну как же я мог не дать ему по морде?
Ну, да. Да, ну здесь сами понимаете. Да, здесь спрашивают, знает ли Аршавин французский, в Арсенале говорят, спрашивает Юрий. Но это замечательная байка, которая была.
Аршавин английский, причем очень неплохо.
Знаете что, вот особенно. Это поразило. Сегодня вот распечатка с арсенальских дел. Он вышел болельщиком и довольно бойко рассказал про то, как он себя чувствует в Арсенале. Естественно, глумливые англичане тут же воспроизвели произношение. Воспроизвели и грамматические там ошибки, которые были. Но это совершенно другой уровень глумления. Я помню, как здесь показывают, кто лучше всех, кто хуже всех говорит по-английски, как в Эвертоне, да, по-моему, куда Кончельский перешел потом из Манчестера, да, и там Кончельский говорит отлично, Кончельский говорит лучше всех, и там было просто Данкан Фергюсон, который говорил с таким шотландским акцентом, что его не понимал никто. Это вот этот уровень, это очень много значит. Аршавин сразу со своими недостатками, предположим, произношения, которое он исправит наверняка, будет слушать и так далее. Но он уже там. Это очень важно, что он языком-то владеет.
Тишина в «Спартаке», уход Ковача. Про тишину мы говорили, уход Ковача мы говорили, ничего не слышно. Значит, Лев.
Ну, Лев, вам Лаудов сказал, что он доволен командой.
Да, это во-первых. Во-вторых, он говорит, что о Ковача я все... Лаудов сказал точно так же, как и мы. О Ковача я все сказал уже. Что это замечательный игрок, сказал. Иначе бы им никто не интересовался. Он ушел, будет играть в Вестхэме. Все. И у меня есть два человека, которые могут играть на этой позиции. Вот даже из этого сырого состава, который он сейчас видит. Есть у него Сабитов и Кривуков, как он считает?
Ковач, конечно, нормальный игрок, но кстати, не спартаковский игрок. Ну, какой он для Спартака центральный полузащитник, если он в три касания мяч обрабатывает? Талия, да. Игрок, который нужно ставить. Нормально, Зенит продали, хорошо все.
Да, да. Сейчас, кстати, Лаудруб занимается тем именно скоростной выносливостью и сохранением на весь матч возможности обращаться, легко обращаться с мячом.
Да, а я бы еще порекомендовал вам, вот, потому что Спартаки многие интересуются, я вам рекомендую прочитать на сайте sports.ru в блоге Александра Тарханова, тех, mm-hmm. которые называются, по-моему, «Красные кляксы на белом поле». Там «Красные кляксы» точно первое слово. Сейчас, по-моему, самый последний текст в его блоге. Прочтите, там как раз о Ковачу очень, очень интересная характеристика. Очень интересно. Вот. Некоторые люди думают, что некоторые болельщики, причем замечательные люди, думают, что вот нужно держаться за то, что у тебя есть. Не обязательно. Важно понимать, чего ты хочешь достичь. И что ты делаешь, важно. И есть игроки, которые тебе в этом помогут, а есть, которые не помогут.
Замечательно. Василий нам пишет. Господа, раз у вас такое мелкотемье, интересно, такое советское хорошее слово из рецензий. Угу. Завтра мы будем говорить о критиках космополитов, как раз это да. очень пригодится в программе «Не так». А позабытым было за океанском футболисте Бекками, Василий. Бекхэм заиграл более-менее
вот в Милане. Вот мы замолвили словечко.
Да, заиграл более-менее в Милане.
Очень хорошо, я с интересом посмотрел его вот матч последний, где он два раза отдал пату. Молодец.
Я видел, как он забил.
Да.
Очень хорошо, справа спустил.
Первый в истории случай, когда футболист нанял клуб, чтобы потом его потренировал. Об этом писал итальянский журналист один.
Смешно. Но предупреждение Адидаса, конечно, было уже.
Да, такое?
Ну, такое. Мы, конечно, не будем никак давить ни на кого, о ком вы подумали, но нам очень важно, чтобы в Соединенных Штатах вот очень хорошо все продавалось. Маечки.
Это долгая история. Вот давайте так, если на следующей программе будут вначале вопросы об этом, я, собственно, об этом порассуждаю. Но сейчас просто нету и времени. И...
Да.
Я никогда не говорю, что Бекхэм бездарный игрок. Никогда, ни одного раза не сказал этого. Сейчас он играет, он сыграл, ну, сколько он занимался, сыграл? Ну, в пределах 5, наверное, матчей сыграл, да? Он сыграл 5 матчей за последние 2 года, серьезно. Причем к этим он целенаправленно готовился 3 месяца.
Ну, не считая сборной, в которой он выходил все-таки на замену.
Ну, выходил, не выходил. Дай ему бог, как да. говорится.
И последняя фраза из Бекхэма, последняя. Он сказал, что Милан сейчас для него дороже денег. Сказал. Все. Это единственное, что. Ладно.
Тут нас спросили про Измайлова поговорить. Действительно, часто возникающая тема. Говорили, что он там вошел в число 5 лучших легионеров Португалии. Скажите, а вы... 5 лучших лидеров Португалии прошлого года. Вспомните? Кто вспомнит? Без Яндекса и без Гугла.
Я пас.
Ну вот. Вот и все.
Хорошо. Спасибо большое, друзья мои. Всем привет. Все ближе к нашему сезону. И еще ближе к сезону европейскому. Кубков.
Василий
Сергей Бунтман. Это был «Футбольный клуб».